Со всех сторон слышны были шаги и говор проходивших, проезжавших и кругом размещавшейся пехоты. Звуки голосов, шагов и переставляемых в грязи лошадиных копыт, ближний и дальний треск дров сливались в один колеблющийся гул. Теперь уже не текла, как прежде, во мраке невидимая река, а будто после бури укладывалось и трепетало мрачное море. Ростов бессмысленно смотрел и слушал, что происходило перед ним и вокруг него. Пехотный солдат подошел к костру, присел на корточки, всунул руки в огонь и отвернул лицо. — Ничего, ваше благородие, — сказал он, вопросительно обращаясь к Тушину. — Вот отбился от роты, ваше благородие. Сам не знаю где. Беда. Вместе с солдатом подошел к костру пехотный офицер с подвязанной щекой и, обращаясь к Тушину, просил приказать подвинуть крошечку орудия, чтобы провести повозку. За ротным командиром набежали на костер два солдата. Они отчаянно ругались и дрались, выдергивая друг у друга какой-то сапог. «Как же ты поднял! Ишь, ловок!» — кричал один хриплым голосом. Потом подошел худой бледный солдат с шеей, обвязанной окровавленную подверткой, и сердитым голосом требовал воды у артиллеристов. «Что ж, умирать, что ли, как собаки?» — говорил он. Тушин велел дать ему воды. Потом подбежал веселый солдат, прося огоньку в пехоту. «Огоньку горяченького в пехоту! Счастливо оставаться, землячки! Благодарим за огонек! Мы назад с процентой отдадим!» — говорил он, унося куда-то в темноту краснеющую головешку. За этим солдатом четыре солдата, неся что-то тяжелое на шинели, прошли мимо костра. Один из них споткнулся. «Ишь, черти! На дороге дрова положили!» — проворчал он. «Кончился! Что ж его носить?» — сказал один из них. «Ну, вас!» И они скрылись во мраке с своей ношей. «Что? Болит?» — спросил Тушин шепотом у Ростова.
«Болит.
Ваше благородие, к генералу. Здесь в избе стоят», — сказал фейерверкер, подходя к Тушину.
«Сейчас, голубчик».
Тушин встал и, застегивая шинель и оправляясь, отошел от костра.